Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии автор и ведущая программы, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина.
Добрый день.
Я Елена Афонина. И сегодня, ну, сразу же скажем, кто с нами в студии. Психолог, социальный педагог, сам приемный родитель Алексей Газарян. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и мы сегодня собирались обсудить те трагедии, которые происходят в семьях, где есть приемные дети. Именно трагедии, потому что то чудовищное преступление, которое произошло с 6-летней Вероникой, ее удочерили 5 лет назад, это была семья Черниковых, и эта история потрясла, наверное, всю страну, подмосковный город Озеры, пропавшая девочка, которую искали полицейские волонтеры, потом выясняется, что девочку убили приемные родители, просто не убили, а зверски убили, расчленили. В общем, подробности истории пересказывать не буду, она, наверное, известна абсолютно всем. И выяснилось, что и Роман, и Татьяна, и бабушка здесь задействованы, потому что один совершал преступление, другие молчали и помогали преступлению скрывать.
Еще двое родных детей, напомню, Лен, в этой семье есть также.
Да.
И тоже, их заставили молчать.
Сын, это сын Романа, то есть для Татьяны получается...
Ну, общем, первого брака, видимо.
Да. Ребенок посторонний, но тем не менее и вот кровная дочь Романа и Татьяны, которая буквально на год младше, чем убитая Вероника. Но если бы это был единичный случай, наши журналисты сейчас предлагают вам вспомнить и другие трагические истории.
Справка на радио «Комсомольская правда».
6-летнюю Веронику Чернигову 4 дня искали всем Подмосковьем. По словам родителей, дочь исчезла 6 августа этого года. Через 2 дня пропали и родители девочки, Роман и Татьяна. 9 августа их нашли в поселке Серебряные пруды, прятались на территории кладбища. Вместе с ними задержали и мать Татьяны, Елену Зубареву. Бабушка знала, что ребенка нет в живых уже 4 месяца, но никуда об этом не сообщал. Позднее отец девочки признался, что дочери нет в живых уже 4 месяца, а тело он ее сжег. В сентябре 2006 года жительница села Чапаева Усть-Абаканского района Хакасии Ирина Данилова была осуждена на 8 лет колонии строгого режима за убийство 4-летнего Тимофея Такаякова, одного из 5 своих приемных детей. Его брат Кирилл также умер в семье Даниловых всего через несколько месяцев после того, как попал к ним. Тогда Данилова сумела убедить всех, что это был несчастный случай. В августе 2012-го в Красноярске 6-летний Дмитрий Олейник с травмой головы, сломанной в 2 местах челюстью и другими телесными повреждениями, умер в реанимации. Ребенок проживал с приемным отцом и его сожительницей в Октябрьском районе Красноярска. Приемные родители сначала сообщили, что ребенок отставал в умственном развитии, у него случались приступы немотивированной агрессии. Поэтому к мальчику приходилось применять сдерживающее насилие. Приемный отец рассказал, что ребенок ударил в живот свою беременную мачеху. Та в ответ оттолкнула мальчика, он упал на пол и потерял сознание. Затем они отказались от показаний, заявив, что не били ребенка. В отношении приемных родителей возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Приемный отец получил 3 года лишения свободы в колонии поселения. Суд учел беременность его сожительницы и приговорил ее к 1 году лишения свободы. В декабре 2013-го в Забайкалье от черепно-мозговой травмы, нанесенной приемными родителями Потехинами, скончался усыновленный ими незадолго до этого мальчик в возрасте 1 года и 4 месяца. Избиения носили систематический характер. Также побоям подвергался усыновленный в сентябре того же года одновременно с погибшим 2-летний мальчик.
Ну, да, но тут, собственно, сразу вопрос к нашему гостю Алексею Газаряну. Зачем? Да, вот процесс усыновления в России пошел, особенно после принятия закона Димы Яковлева. Известно, что количество детей-сирот в Федеральном банке данных уменьшилось вдвое. Сейчас там 64 тысячи детей. Да, подстегнули деньгами, хорошо, но вот многие из этих случаев произошли еще до того, как власти стали платить за детей приемных больше. Вопрос, зачем люди берут приемных детей, чтобы сделать все-таки какое-то доброе дело? Изначально вряд ли кто-то берет ребенка, чтобы ребенка убить. Ребенка, которому и так уже настолько плохо, который уже прошел просто через самый большой кошмар предательства родителей и пребывания в казенном учреждении. Как вообще такое получается возможно? Скажите нам, как вы приемный родитель уже взрослого ребенка на данный момент, как такое вообще возможно?
Ну, знаете, есть в нашем сообществе, помогающем, такой ответ на этот вопрос. Собственно говоря, зачем столько же много, сколько ответов на вопрос, зачем люди рожают детей? То есть примерно все то же самое. Если мы спросим родителей обычных, такой вопрос, а зачем вы родили ребенка? То мы, на самом деле, слышим очень много разных ответов. Кто-то скажет про то, что продолжился род, да? Кто-то скажет про то, что, так надо, или там, я всегда мечтала с детства, или кто-то, собственно говоря, у меня есть возможность, да? Так и здесь, да? Мотивацией и причин, да, по которым люди берут детей в приемную семью, очень много, да, начиная от, эмоциональной жалости, увидела пост в Фейсбуке, увидела там личико, которое близко, это что-то зацепило.
Это добрые
зацепило.
Люди должны быть изначально.
Ну, это эмоциональный порыв, понимаете, это вопрос, вот такой порыв, знаете, у нас есть очень жесткая поговорка в русском языке, куда добрые намерения нас порой приводят, да, вот, поэтому есть эмоциональный порыв, есть люди из гражданской позиции стоят, потому что не могут наблюдать, как дети в закрытых жестких интернатных системах растут и говорят, давайте по возможности сколько можем, столько делаем. Кто-то это делает от того, что, например, у него есть время или деньги, например, да, есть вот много, но есть меценаты, да, которые просто из того, что, есть чем поделиться, есть возможность обеспечить ребятам, почему бы нет. Вот, мотивации очень много и разных. И я думаю, что ни та, ни другая родитель, который вот в этой справке, которая звучит практически как не справка, а диагноз, звучали. Я думаю, конечно, что первый посыл не был с этим связан. Вот другой вопрос, что произошло, с чем они столкнулись в воспитании, в этом процессе, с чем они не смогли справиться, что это привело к такой трагедии. Агрессия в приемных семьях – вещь известная науке, известная людям, которые помогают приемным семьям, с ними работают. Вот, этот момент возникает. У нас даже, сейчас вспомнил, у нас в языке даже есть, аж треснуть хочется, да? У нас вообще в языке это присутствует. Нам иногда действительно возникает у родителей, ты иногда так типа так чуть-чуть приложиться.
Да в нашей культуре вообще-то нормальные родных вот, детей, в общем, вот. Лупили
как следует. В том и дело. Мы с вами недавно только слышали огромную дискуссию, которая прошла про то, что лупить, наказывать детей физически или не наказывать.
Это после поправок в определенные статьи Уголовного кодекса.
А теперь отсюда очень простой вывод. То есть, если мы это даже допускаем в самом своем возможности, то дальше вопрос степени. А степень – это уже такая тонкая грань, потому что где-то более того. А потом мы знаем, что есть аффект, а в аффекте это все уже малоуправляемо и так далее. И здесь возникает очень сложная такая система отношений. Вот, поэтому, конечно, нет. Конечно, они их не брали для того, чтобы над ними измываться.
Можем говорить, что это люди вообще просто потенциальные садисты, отморозки.
Нет.
И сразу надо было отправить.
Я в этом сомневаюсь. Не знаю, там, может быть, надо конкретно смотреть, но это вряд ли.
Хорошо, давайте мы тогда, может быть, в конкретных примерах, конкретных историях разберемся через 4 минуты.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда». «Бедные люди» с Еленой Кривякиной на радио «Комсомольская правда».
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, автор и ведущая этой программы, а также я, Елена Афонина, и наш сегодняшний гость – психолог, социальный педагог, приемный родитель Алексей Газарян. И мы говорим о том, как приемному родителю найти общий язык с ребенком, которого он усыновил или удочерил, как избежать рукоприкладства в момент срывов, которые бывают, у большинства родителей, и неважно, касается ли это приемных детей или кровных.
И все-таки приемный, вот Алексей, продолжая нашу дискуссию, все-таки приемный родитель изначально, когда берет ребенка, он понимает, что за ним такой присмотр очень сильный все-таки со стороны властей, и все-таки это уголовная ответственность, вот убитые, покалеченные дети. То есть понятно, что ты взял ребенка из добрых побуждений, но тебе светит очень такой реальный срок за это. Почему люди не сдерживаются? Это что, действительно, вот истории, которые мы слышали, это что, постоянное состояние аффекта у приемных родителей?
Нет,
как этого избежать?
Нет, оно, конечно, не постоянное. Я думаю, что бывает там в каких-то конкретных ситуациях, есть, например, ситуация, в которой так произошло, да, это грустное стечение кучи обстоятельств, да, навалилось все в один момент, что-то произошло, он подошел, возник конфликт, скандал. Где-то это копится, где-то это просто изначально, как бы сказать, изначально неблагополучная ситуация, да, то, что, ну, есть слово там размещение ребенка в приемной семье, может быть, он не очень там правильный, да, или принятие. Очень может быть, что этот ребенок, семья для него подобрана не лучшим образом. Но я сейчас говорю, подобрана семья, это вообще очень редко в нашей стране.
У нас все обычно... Родители же выбирают, так, конечно, ребенок выбирает.
В том-то и дело.
Родители выбрали.
В том-то и дело. Идеальная ситуация заключается в том, когда у нас с вами есть по стране определенный, ну, там, как говорят сейчас слово, пул, база приемных семей с их особенностями, с их спецификой, с их опытом работы с той или другой аудиторией детей. Есть ребята, которым ищут семью. И это совершенно иной подход. Когда мы идем не от того, что это семья, я хочу там девочку, мальчика, там 6 лет, не азиатку, не цыганочка, только вот так, не больного или больного и так далее. Uh-huh. Когда идет другой вопрос, мы готовы, у нас есть такие-то ресурсы, есть такие-то возможности, мы прошли такую-то подготовку и такое-то обучение, потому что какие-то семьи требуется более мощная подготовка, например, если они работают там с подростками, да, семьи, которые берут маленьких детей, им тоже нужно знать определенную специфику, в том числе, как работать со своей агрессией, как работать с тем, что у вас вдруг возникло такое ощущение, хочется что-то ему сделать, я уже не могу.
Ну вот понятно, когда это возникает, это подросток, который сидит там, не знаю, жвачку в стену влепил, ну, да, или там, не знаю, ноги на стол поставил, а тут ребенок 4 лет, 6 лет, которого берут, убивают и сжигают, да. Как?
Вы знаете, мой один знакомый психотерапевт мне однажды так рассказал, что, ты знаешь, очень многие мамы приходят ко мне навстречу и признаются в одной простой вещи. Вы знаете, слушайте, а я могу не любить своего ребенка? Так вот, даже родные отношения не обязуют. Любовь – это не автоматический процесс, понимаете? Это процесс, требующий определенного труда. Это процесс переживаний, чувств. Есть люди, которые и мамы, и папы, которые, ну, у которых все настолько естественно. А есть, где это так не складывается, понимаете? Это бывает, это по-разному. Вот, поэтому в этом смысле это очень зависит от того, как мы готовим приемного родителя, как мы подбираем семью для ребенка. Это сегодня крайне редко происходит в нашей стране, к сожалению. Это одна из больших проблем всей общей системы, которая есть. Но если дальше пойти, на самом деле, вопрос ведь не в том даже, ну, и в этом тоже, а в том, откуда они появляются-то, ребята, без родителей. У нас большая часть детей сегодня, вот это, есть слово «социальный сирот», ну, вроде назвали, ну, и как бы так с этим и живем. А на самом деле это вопрос в том, то, что у них же есть родные мамы и папы, да, как-то это там происходит, и в том, какие мы силы прикладываем в том направлении, тоже не менее важный вопрос. Это надо всегда рассматривать в общем цикле, потому что ребенок же не пришел там ниоткуда, да, его родила мама, да, где-то эта мама есть, почему-то она отказалась, или почему-то ее забрали, почему-то мы тогда не успели.
Ну, с мамами действительно практически не работают.
Ну, мама нет, пришла, нельзя так сказать. Сейчас есть ряд проектов и на государственном уровне, общественные организации, многие стараются и пересмотрели свои программы. Вот в этом направлении есть и специальные службы сопровождения мам в кризисе, есть женские кризисные центры, так или иначе. Но вот мы с вами даже в перерывах поговорили про то, что сегодня у нас, к сожалению, еще нет культуры обращения за помощью, когда тебе тяжело. Да, мы еще пока не умеем работать с помогающими специалистами. Мы не идем ни к социальному службу, да, не идем к психологу, не идем в фонды.
Да ты в социальную службу придешь, например, приемный родитель, тебя тут же поставит вообще, ну, тут же решат, что ребенка надо забрать. Забирают даже, в общем, в случае...
Ну, хорошо, но истории бывают разные. Ведь вот вы сами говорили о том, Алексей, что есть категория приемных родителей, которые берут, потому что у них есть средства, и они считают, что они могут дать возможность хорошо там устроиться в жизни, как-то начать хорошо жить еще кому-то, маленькому человечку, которого они берут из детского дома, допустим. Вот возьмем конкретно взятую семью Агеевых. Если вы помните, шумная история, 2013 год, избитый малыш, 4-летний, папа-банкир. До какого состояния должна была дойти мама, ведь они потом пытались этого мальчика обратно вернуть себе.
Да, были судебные разбирательства. Я напомню, что мама горячим чайником ударила ребенка по лицу, но и он был избит, да, и еще до этого случая тоже
Глеб Агеев, ребенок, да. За ним следили все.
Били его все время.
Вот скажите, что в этой семье? Вот мама чувствует, еще раз говорю, обеспеченная семья. Не нужно идти к социальным психологам, не нужно. Не нужно вставать в эту очередь, о которой Лена сейчас говорит. Нужно просто пойти и заплатить психологу, и он даже, это может быть
причем
твой домашний.
Причем взрослому и детскому, да, чтобы с родителями пообщались. И
замечательно. Вот почему они этого не сделали?
Себя же не уберегли, получается, да?
У меня нет возможности ответить за них. Я могу предположить...
Может быть, проблемы не видели?
Почему, да, отчасти может быть так. Это раз. Второе, у них не могло, могло не быть такого опыта. У нас количество людей, обращающихся за помощью квалифицированных специалистов, очень невысоко. Вот. Более того, я могу так сказать. Вот вы думаете, вот так скажешь людям там, слово «психолог», да? Ну, оно вызывает ведь очень разные ощущения, отношения.
Ну, не согласна. В некоторых слоях населения, знаете ли, сейчас уже пойти к психологу,
в некоторых слоях населения, это очень точно. Вот, потом, почему они могли это не чувствовать, понимаете, это вы точно сказали, они могли не понимать то, что есть сложность, что-то не так, что-то происходит, она переживает какие-то чувства, с которыми надо работать, это раз. Вот, а во-вторых, вы и другую сторону правильно подметили, про то, что мы боимся порой, боимся то, что проблема будет вынесена, да, мы боимся то, что что-то откроется, там, с чем мы как бы не готовы столкнуться, да. Поэтому в нашей стране пока вот эта культура помощи, да, культура вот этого взаимодействия друг с другом и команды очень не развита. Более того, вот одна из проблем, которых, мне кажется, важно, то, что у нас сегодня приемные семьи, которые берут детей, остаются один на один с этим процессом. При всем при том, что мы заявляем, ребята...
Но есть вот, бесплатные службы сопровождения,
да,
при соцзащите.
Все, бесплатные службы сопровождения и так далее. Но вот этого контакта и взаимодействия очень редко происходит, потому что порой они настолько замыкаются в своем горе, в своих сложностях, в своих драмах и трагедиях, которые там происходят, они происходят, и это очень непросто. Что вот отсутствие этого контакта, работы в этой команде, потому что мы еще живем в той логике, что отдали ребенка, ну вот семья, да, мы тут готовы, приходите. Но дело в том, что не всегда вот эта позиция приходить, она работает.
Ну, опять же, многие чиновник, доходят, который будет учить тебя жить, который в глаза-то не видел этого приемного ребенка.
Ну, да, ну, в данном случае, если речь идет о помогающем специалисте, он не чиновник, он как бы профессионал, который как раз и призван, но этой связки пока нету. Вот. И когда эта бы связка была, то таких многих случаев можно было бы, конечно же, избежать, когда бы каждый приемный родитель бы взаимодействовал бы в некотором режиме с курирующим его специалистом, и это было бы в основе его, собственно говоря, жизни, работы, был для него нормальным. А пока они одни, им тяжело.
Давайте я зачитаю сообщение, которое на WhatsApp приходит. Отреагировали на, вот мы напомнили историю, которая произошла в городе Озера. Ну, естественно, здесь однозначная реакция, что эти родители чудовища. Вопрос у нашего слушателя, на почему не сдали обратно в детдом? Вот, пожалуйста. Или следующие комментарии. Усыновляя ребенка, надо сдать экзамен. Что такое ребенок, его устройство, что можно, что надо, а чего нельзя. Или вот, пожалуйста, следующее сообщение. Браво, друзья, с помощью вас проталкивается закон о шлепках. Вы, собственно, собственноручно создаете информационный фон. Насилие над детьми – это ужасно. Но почему это вдруг стало так интересным, спрашивают наши радиослушатели. То есть нас сейчас обвиняют в том, что...
Ну, мы просто хотим преодолеть как-то эту тенденцию, да, и разобраться, собственно... Почему так происходит? Люди, которые с добрым посылом идут в детдома за детьми, каким-то образом становятся убийцами. И нас, честно говоря, поворот темы интересует, потому что приемных родителей очень много, и процесс пошел, и поэтому нужно с этим что-то делать, нам не нужны детские трупы.
Это ответ на вопрос. Мы задаем вопрос нашей аудитории, вопрос следующий. В чем вы лично видите проблему? Это что, родители садисты или брошенные дети не могут ужиться в социуме? Пожалуйста, мы специально вот так вот кардинально поставили вопрос, диаметрально противоположной точки зрения.
Кто виноват вообще в этих ситуациях, да,
пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать ваш ответ на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Бедные люди. С Еленой Кривякиной.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Еленой Кривякиной. На радио «Комсомольская правда».
Как приемному родителю найти общий язык с детдомовским ребенком и избежать рукоприкладства в момент психологических эмоциональных срывов? Мы сейчас говорим о взрослых и о детях. В этой студии автор и ведущая программы Елена Кривякина, я Елена Афонина, и наш гость и эксперт, психолог, социальный педагог, приемный родитель Алексей Газарян. Очень много сообщений сейчас приходит, но вопрос я напомню. В чем вы видите проблему, когда детей в приемных семьях избивают, и о, ужас, это действительно, вот мы об этом вам вначале говорили, даже убивают. Это родители-садисты или дети не могут ужиться в социуме? Пожалуйста, ждем ответов на этот вопрос. Ну, наверное, сообщение зачитаю чуть позже.
Да, нам написала семья Запивахиных из города Томска. Вот немножко в тему, наверное, перегибов, да, и продолжая тему насилия в приемных семьях. Какая история? В семье 10 детей. Четверо кровных и 6 приемных, причем один из них инвалид детства. 6 апреля этого года органы опеки и попечительства администрации Ленинского района города Томска приехали к семье Запивахиных домой и забрали всех сразу 6 приемных детей. Причем один из этих детей, ребенок-инвалид, проживал в семье 8 лет с самого рождения. Остальных 5 детей прожили 9 месяцев. Собственно, что послужило поводом для изъятия? В детском саду, дети ходили в детский сад, вроде бы все было нормально, но в один прекрасный день воспитатели заметили, что на 3 детях, непонятно почему-то одновременно, значит, появились синяки. Тут же сообщили органам опеки. Опека не стала вообще ничего обсуждать с родителями, не стала ни о чем спрашивать детей. Детей забрали, и вот теперь продолжается эта тяжба, которая началась с апреля. Ну, мы позвонили Анжелине Запивахиной, маме вот этих детей. Давайте послушаем, что она нам рассказала. Анжелинка Запивахина пока еще в процессе пытается нам рассказать. Что самое интересное, органы опеки пока не комментируют эту историю, потому что продолжается драка за детей, комментируют только в самом детском саду, причем характеристики, что самое интересное, характеристики этой семьи очень положительные. Так, ну, слушаем.
Да, слушаем Анжелику Запивахину, это мама детей, которых отобрали.
Якобы обнаружили синяки, пригласили нас в садик. При нас детей не осматривали, просто в кабинете заведующего, условно говоря, спросили, это у детей синяки и все прочее, да, откуда они. Мы там все обсудили, поговорили, что дети очень сложные. Речь шла сначала о том, что у 3 детей синячки полосками на бедрах. Это все очень просто, они у нас постоянно слазили со 2 этажа на попки, спрыгивали по ступенькам на 1 этаж. И нам просто приходилось их буквально за руки держать, чтобы они себе не сломали ничего. Был потому что такой прецедент, когда Андрей спрыгнул с турника и сломал себе 2 перелома со смещением руку.
Ну вот мы сейчас слышали маму Анжелику Запивахину, которая как раз и рассказывала о том, откуда могли, собственно, появиться вот эти
синяки. Ну, кстати, вполне подобная версия, потому что у маленького ребенка синяк действительно возникает моментально. Моей маленькой дочке она падает постоянно, и у нее все время синяки. Вот. Но, опять же, у 3 детей одновременно и в области бедер, видимо, подумали, что детей били ремнем.
Да, но я думаю, что, наверное, есть все-таки те люди, которые следят за этой семьей, ну, по роду своей деятельности и работы. Дети ходят в детский сад, поэтому наши журналисты обратились за комментариями к заведующей детским садом города Томска, куда ходили дети. Ее зовут Светлана Ослопова. Вот давайте послушаем, что она рассказала об этой семье.
Они ходили всего к нам несколько месяцев. Это был единственный случай, который мы увидели эти следы. Мы сразу же сообщили в отдел опеки. То есть, в принципе, за все это время все было нормально. Ходили, были всегда аккуратно одеты, были доброжелательны. То есть было все в норме до одного случая. Все, этот случай произошел, мы сообщили.
Вот, Алексей, да, вот понятно, что случай сложный, нужно, наверное, как-то, конечно, более подробно разбираться, но все-таки вот так вот со стороны, да, пока ситуация кажется несколько идиотической. Да, хорошо, возникли синяки, но никто ни с кем не разговаривает. Вначале детей как-то легко в эту семью отдали, видимо, ну, все-таки 6 приемных детей, а потом их раз и в один момент забрали.
Когда прозвучал слово «отдел опеки», я думаю, что он мне напоминает. Я подумал, что очень напоминает отдел милиции, да, то есть, понимаете, кто такой специалист органов опеки? Человек, который там, у него на территории там, 5000 детей, условно, да, там сколько-то семей, кажется, им какими-то вопросами, там, проблемами и так далее. Он не имеет там подготовки, он не специалист там в, не знаю,
домашнем насилии.
В домашнем, не домашнем, да? в семейном устройстве, в семейной психологии и так далее и тому подобное. Он человек, имеющий определенные такие чиновничьи контролирующие некоторые функции. Да? Вот он есть, смотрит. У меня есть сигнал, я должна что-то действовать. Что я буду в этой случае делать? Разбираться там в нюансах и тонкостях, либо заберу, подобру по здорову.
Да, а вдруг убьют? Не возьму, а вдруг убьют? Так, да, или сожгут.
Более того, подмосковных там, озер. Все же находятся в контексте существующих событий. Она размышляет так: зачем мне все это надо? Угу. Мне дадут за это по шапке.
Да, тем обвинят в бездействии.
Да, потому что потом увидят, был сигнал, я, значит, не то сделал и так далее. Вот, поэтому сейчас лучше что сделать? Взять, изъять, и дальше уже посмотрим, как что будет.
Поместить опять работать. Детей второй раз в детдом, и вот они вот там сидят и ждут, что будет.
Слушайте, это же финский опыт. Мы же помним эти жуткие истории, как в скандинавских странах детей буквально
там... Лена, там другое. Там вообще в культуре, условно говоря, скандинавской, нет такого бить ребенка. Там это запрещено и в кровных семьях, и в приемных семьях. У нас по-другому. Мы живем по-другому. Мы в родных семьях считаем возможным дать ребенку подзатыльник, считаем возможным треснуть его по попе. Это вся культура другая. А там этого нету. Ты когда живешь в Скандинавии, видимо, ты и должен жить уже по таким законам. Мне кажется, тут все-таки мы не можем так сравнивать.
Угу. Вот тут сама тональность этого взаимодействия, она, конечно, удивляет. Ну, то есть, как бы грустно-то от чего, да? Может быть, действительно, там, может быть, какая-то ситуация, в которой, ну да, можно действительно на время там развести, потом как бы разобраться и так далее, или как-то там семью вместе. Это можно придумать, на самом деле. Вопрос такой, да, что все это происходит вот таким автоматическим моментом. Отдел опеки приезжает, сигнал взяли, забрали, не сказали, не поговорили, и все. И сам этот процесс, конечно, ну, не то что идиотический, да, но он как бы абсурдный, потому что не очень понятно, мы вообще для кого стараемся, куда стараемся.
Вот у меня вопрос сразу возникает,
кому
в чьих интересах эти действия производятся, если говорится, что все делается на благо ребенка.
Но, с одной стороны, его пытаются уберечь, да?
Здесь
чтобы
понятно,
не, конечно. Дай бог, что случится, да? С другой стороны, ребенку наносят огромную травму всем этим детям, да? Тут сложно разобраться, спасают или еще больше гробят, отправляя их назад в детдом.
Ну, вот в этом есть как бы глобальная сложность, действительно, потому что получается, что, да, с одной стороны, да, если там взять какую-то идею сверхбезопасности, они помещают его в безопасное место, как бы в приют, да, с другой стороны, это известно, есть там понятие ретравматизации, вторичной, третичной травмы и так далее, то есть снова берут, и он снова, может быть, второй или третий раз в жизни переживает опыт изъятия. Я вот имею опыт общения с ребятами из детских домов, вот когда они рассказывают эту историю, когда приезжают, забирают, и вот этот момент отрыва, это, ну, как вам сказать, ну, как вот от, не знаю, это что-то...
Говоришь, это самое страшное.
Это очень страшно.
Страшнее, чем когда мать отнесла первый раз.
Это очень страшно, потому что вот там вот этот момент того, что ты ничего не можешь сделать, и отрывают от чего-то теплого, хорошего, это очень жестко. Сам этот процесс, я уверен, это происходит все не в самых нежных и теплых каких-то тонах. Вот, это очень грустно, что это так. И тут вообще вопрос про этот контакт, да, то есть, видите, как бы семья и органы опеки, вот они кто друг другу? Кто друг другу? Пока мы не определимся, что это, не знаю, там...
Ну, такое ощущение, что одни надсмотрщики...
Ну, не партнеры в любом случае.
Вот, да, вот об этом и речь, да? То есть, как бы, а кто с ними партнеры? И вот семья, вроде нам, с одной стороны, семьям говорят, берите, давайте, берут, все довольны и так далее. Что-то возникает. Может быть, даже там был какой-то такой факт. И все. И она сразу, ну, возникает презумпция забрать. Да, сразу возникает желание, значит, отобрать и так далее и тому подобное. Я абсолютно реально смотрю на вещи. В приемной семье происходит много и разного. Как, впрочем, и во всех других семьях. Это же тоже надо важно понимать. Потому что к приемным семьям требования в десятки раз выше, ну, так, условно, и такой, к ним позиция сразу такая, нежели к семьям простым, понимаете?
Вот, но поэтому... мы не пытаемся сейчас, Алексей, все-таки обелить, да? Мы все-таки рассказали о страшных случаях, вот люди у нас в WhatsApp реагируют, да, что мы сейчас, значит, пытаемся каким-то образом давайте лупите своих детей.
Ни в коем случае никого, вопрос не про обелить, а вопрос про то, что не бросить их в этой ситуации тоже, сами приемные семьи, потому что они же тоже отчасти, ну, жертвы этой ситуации в том или ином виде, да, они же тоже,
если семья закрыта, что значит, кто поможет? Если семья закрыта, если о ее проблемах никто не знает, если родители ссор из избы не выносят, если, когда приходят социальные работники, все счастливы, кушают апельсины на кухне и радостно гладят шторы все вместе, а потом этим же утюгом мама, извините, ребенка убивает. Это как?
Все правильно, но это вопрос и к тем, и к другим, и к нам. Понимаете, почему так происходит? Почему она закрыта? Почему такой формальный приход органов опеки? Почему вся система работает только вот на таких сигналах и не работает как-то иначе? Это вопрос ко всем, потому что есть родитель, есть ребенок, есть общество, есть муниципальные государственные органы. Как это все взаимодействует? Кто к кому как относится? Не очень понятно. Потому что некий орган, да, всегда висит над тобой и что-то с тобой хочет сделать.
Ну, мы сейчас уходим на перерыв, продолжим через 4 минуты.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
«Бедные люди» с Еленой Кривякиной. На радио «Комсомольская правда».
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, я Елена Афонина, и наш сегодняшний гость – эксперт-психолог, социальный педагог, приемный родитель Алексей Газарян. Мы обращаемся к нашим радиослушателям. Сегодня мы пытаемся понять, как найти общий язык с ребенком, которого вы взяли из детского дома, как избежать рукоприкладства в момент срывов. К сожалению, порой срывы приемных родителей могут доводить и до преступления. Так вот, в чем вы лично видите проблему? Родители – садисты. Ну, действительно, были какие-то скрытые наклонности, и вот они проявились, когда взяли приемного ребенка. Или брошенные дети не могут ужиться в социуме. Пожалуйста, телефон прямого эфира. Ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Ну вот, с вашего позволения, сейчас зачитаю сообщение. 99% взрослых понятия не имеют, что такое воспитание. Они воспитание заменяют содержанием, потом удивляются итогом. Нужна жесткая, даже уголовная ответственность усыновителей за итог воспитания ребенка. Бить ребенка – это преступление над беззащитным. Один удар – 5 лет тюрьмы. И дать возможность ребенку, когда вырастет, дать сдачу. Ну, а бить только по методичке. Куда, как, чем и до каких пор.
Кстати, такие методички существуют. Да? Я видел один раз, да.
Серьезно?
Да, да.
А что там прописано, как…
Как правильно класть и розгами бить по попе.
Угу. Ужас какой. Да. Итак, следующее сообщение. Сначала людей годами уродуют, превращая в квалифицированных потребителей, потом удивляются, откуда такая жестокость. Оттуда, что к ребенку относятся как к вещи. И не только приемные, но и родные, пишет наш следующий радиослушатель. И вот еще. Я уверен, пишет Михаил, если бы я, адекватный, нормальный, перспективный папа, решил взять к себе в семью ребенка, мне бы столько преград государство организовало, допуская, что препятствия, созданные государством, есть некий маркер о серьезности намерений стать мамой и папой и определенной ответственности будущих родителей. Но эти же препятствия, пишет Михаил, и отпугивают.
Да, это интересная тема.
Да, ну и сейчас давайте слушать мнение нашей аудитории. Степан, здравствуйте.
Здравствуйте, город Пермь, Западный Волон.
Да, ну вот в ком вы видите корень проблемы? В родителях, которые скрытые садисты и не умеют себя сдерживать? Или все-таки дети не могут уживаться в социуме?
Да я думаю, что по-разному. Но у меня и свой ребенок родной, вот, и детдома. Я бы, наверное, не взял. Но я думаю, что кто бездетный, для них это выход. Вот. Я думаю, что это крайне очень сложно, чисто психологически, принять чужого ребенка. Но даже если кто-то и берет, к таким людям необходимо предъявлять очень жесткие требования, вот, я считаю так. То есть это есть и дети с наследственностью, допустим, не очень хорошие, есть и агрессивные родители потенциальные, поэтому очень сложная проблема.
Угу,
у нас в Пермском крае эту проблему начали решать несколько лет назад, детские дома закрываются, детей распределяют, вот так вот.
Понятно, спасибо.
Вот, может быть, кстати, Алексей, вот скажите, кстати, многие психологи что говорят, что ребенок, который жил в самой плохой семье, алкоголики, наркоманы, колотили, все что угодно, это для ребенка лучше, чем жизнь в детдоме. Вот сейчас наш слушатель говорил, что надо, значит, жесткие требования к усыновителям. Все советское время у нас были максимально жесткие требования, и дети сидели, в общем, вырастали в детдомах, потом радостно шли дальше, многие из них спивались, многие прыгали с крыш, потому что они не социально не адаптированы. Вот, опять же, вот эти жесткие требования, нужны ли они, или и так приемный родитель просто уже действительно со всех сторон зажат настолько и опекой, и повышенной ответственностью, и то, что он устает на работе, а ребенок-то приемный действительно непростой, он кричит, он дерется, он может обижать вашего родного ребенка, он может издеваться над вашим животным, он может бить вас. Это вот люди, которые звонят, которые, если не брали приемных детей, они просто не совсем понимают все, ну, как бы всесторонне эту ситуацию, да. Ужесточать к приемным родителям требования, хорошо, значит, детдома у нас было 120 тысяч, будет, значит, еще 240.
Да. Ну, смотрите, вот мы сейчас говорим про ужесточение требований, про слово «зажать». Вот у меня есть ощущение, что ты, когда зажат, ты вообще мало чего можешь для ребенка сделать. Из зажатого состояния можешь сделать только одно – ударить. Ну, такое ощущение. Или, по крайней мере, как начать защищаться и так далее. Помимо требований, собственно, к самому человеку, там, к проверке его прошлого, там, наклонности к его реальному там, состоянию здоровья, психологическому какому-то статусу, ему нужно дать ресурсы, ему надо помочь, и надо быть с ним в некоторой связке, да, надо его не бросить в этой ситуации, понимаете? И здесь вопрос не столько, не только требований, хотя это тоже важно, сколько того, а с кем он, как и как мы ему в этом помогаем. Думать про то, что со всеми детьми, оказавшимися под той или иной там роковой, значит, случайности или по роковому стечению обстоятельств в детском доме, что все приемные семьи сами, без помощи людей, которые в этом годами там разбираются и пытаются с этим работать, сами одни там могут справиться, это иллюзия, это ошибочно. Весь мир, мировая практика это не подтверждает. Подтверждает следующее, да, что это очень тяжелая травма, травма и привязанности, о которой говорят, и травма потери доверия к миру, которая может восстановиться, может быть, с ней будет очень сложно ребенку самому жить. Это очень тяжело, поэтому в первую очередь надо работать там, где это возникает, стараться, чтобы этого не произошло. Если это произошло, то надо искать, что в интересах ребенка будет лучше. Возможно, для некоторых детей, да, некоторые там учреждения там, небольшого такого камерного домашнего типа, да, где там есть воспитатель, который там может, ну, каким-то образом, да, там, заменять того самого значимого взрослого. Возможно, это какой-то промежуточный формат, который тоже сегодня есть и новым там постановлением прописан. Но то, что семья сама, да, без всяких возможностей, да, хоть мы им какие требования, им-то потом работать. Mm-hmm. Требования им не помогут, вы поймите. Он самый крутой. Аж какое требование? Два высших образования. Психологи, педагоги. Так они первые потом, с кем у кого возникает куча всяких проблем, потому что они порой недооценивают то, с чем они могут столкнуться. Это вот это очень важно.
Давайте, понимаете, послушаем еще один звонок. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Девушка, мне 61 год. Я юрист по образованию, майор милиции в отставке. Значит, я смотрю, вот диалог куда-то не туда идет. Вы к чему клоните? Что, пальцем нельзя трогать, что ли? Вообще нет. Значит, смотрите, всегда существовал такой принцип кнута и пряника. Во всем. Как человеку, так и государству. Значит, понимаете, что? Был такой знаменитый педагог Макаренко, который работал именно с этими, значит, как бы с детьми трудными, которые оказались в детских домах.
То есть детей бить можно? Вот вы вот на этот вопрос ответите, детей бить можно?
Что-то я в замечательных книгах Макаренко, каковы я прочитала, не видела там ни одной строчки, которая касается, что замечательные...
Значит, смотрите, дело в чем. Значит, мой отец, участник войны, значит, этот самый, он вообще ничего два раза не повторял. Следующее, жесткое наказание, в том числе и матери. Значит, дело в том, что он садистом не был. Вот... Сразу, безоговорочно, мы все должны были выполнять. И все выполняли.
Понимаете, но, к сожалению, не все приемные родители, вот прибегая к таким методам воспитания, о которых вы говорите, могут остановиться. Наказание, к сожалению, некоторые потом детей убивают.
Это уже садисты. Значит, вы не равняете нормальных людей с такими...
А вот тут очень сложно разделить, понимаете, нормальных на ненормальных. Уже поднял руку, девушка, остановиться не можешь.
Девушка, подождите. Значит, смотрите. Он наказывал, никогда не трогал по голове, никогда не трогал по туловище. Все было ниже...
Хорошо, молодец, умел фильтровать. Да, большое вам спасибо. Только знаете, с чего началась история убийства 6-летней Вероники? С того, что папе приемному не понравилось, что девочка без его разрешения кусок шашлыка с тарелки взяла.
И он ее просто потряс за плечи, между прочим. Он не стал ее бить топором, понимаете, глушить там по голове. Он ее просто потряс от плечи. Ну, видимо, так потряс, что ребенок подавился шашлыком. Очень спорный вопрос. Вот, Алексей, я на самом деле хочу, может быть, попросить у вас, почти завершая наш эфир, совет для приемных семей. Да, мы понимаем, что государство психологически не очень помогает, то все-таки люди, которые думают о том, чтобы взять ребенка, или взяли, действительно находятся на такой вот, ну, психологически тонкой грани, она действительно очень тонкая, как мы видим по этим случаям, потом сложно найти, сложно родителям сложно оправдаться, а детей уже не вернуть, а родителям приемным что делать, когда вот все-таки такие тяжелые
вот
отношения с ребенком?
Вот чувствую, все, вот сейчас я накалился, я понимаю, что ситуация выходит из-под контроля, что делаем?
Или не понимаю, что она выходит, да, видимо, это как-то же так вот молниеносно накрывает, что люди такие вещи делают.
Первое, с чего бы я бы вообще подумал, да, прежде чем идти на этот шаг, да, пройдите подготовку, найдите место, где готовят максимально хорошо. Сейчас есть школа приемных родителей, есть возможность выбора, есть лицензированные организации, где это есть. Поэтому подойдите к этому серьезно, пройдите это обучение неформально, пройдите и отец, и мать.
Но пройдите максимально вдвоем. Но на самом деле обязательно, вы обязаны пройти в любом случае.
Оба. Постарайтесь пройти там, где это делается неформально. Второй момент. По возможности вместе тоже сходите к семейному специалисту, который тоже с вами поговорит и поработает, для того, чтобы вы понимали, какова ваша семья, какие у вас есть уже какие-то сложности и моменты, в которые будет встраиваться ребенок. Дальше, по возможности, если у вас есть тот, какие-то, может быть, знакомые, друзья из приемных родителей, да, которые, с которыми вы могли бы обсудить, и открывайтесь, не закрывайтесь, вам могут помочь. Нет таких вещей, которые, в которых не могли бы помочь, надо понять. Нет таких проблем, с которыми люди еще не сталкивались за историю человечества.
Ну, страшно рассказать, не люблю я приемного ребенка, или прибить я его хотела вчера.
Ничего.
Или не страшно?
Ну, вот я вам так вот, я вам открыто могу сказать, да, и у меня тоже это было. Это надо не бояться этим делиться. Ощущением там злости, агрессии, какого-то желания, чтобы это возникает, это не надо стыдиться. Мы люди, ничего нового вы, кроме того, что у вас есть, вы о себе не узнаете.
Ну что ж, спасибо огромное.
Большое за этот разговор.
Спасибо. С нами в студии был психолог, социальный педагог, приемный родитель Алексей Газарян, ну а также ведущая программы, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина. И я, Елена Афонина. Огромное спасибо нашим радиослушателям, неравнодушным, ну и, наверное, может быть, для кого-то удивительно, для кого-то и нет, но большая часть вот этих комментариев прислали именно мужчины. Спасибо.
Бедные люди с Еленой Кривякиной. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.